Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды генсек НАТО докладывает, что за полгода не забрал в Литве своего ордена Витаутаса Великого. Его наградили, а он никак не забирает свою награду. Система Су-25 позволяет катапультироваться на минимальной высоте. Это рассказывает летчик-испытатель агентства ТАСС. Ну и российские баскетболисты потерпели первое поражение на Кубке мира, уступив аргентинцам. Опять же, сообщает в эти секунды агентство ТАСС. А я бы хотел начать с того, что жизнь теперь, наверное, изменится радикально, потому что первые данные об активах граждан РФ в швейцарских банках Федеральная налоговая служба получит наступившей осенью. Об этом сообщается в докладе правительства Швейцарии. Это будут данные за прошлый 2018 год. То есть все те, кто прятались еще вот там, в Тихой Гавани, в Швейцарии, там, где было намоленное, прикормленное место, они теперь будут видны нашей родной, пасконной, доморощенной налоговой службе, и, естественно, мы должны будем с них что-то затребовать, ну, там, чтобы они налоги платили или как-то привлекать к ответственности. Короче, в общем, швейцарские банки сдались. Раньше у них были определенные сомнения в том, что вот эти данные в Российской Федерации будут использоваться не для того, чтобы выяснить, заплатил человек налоги или не заплатил, а для того, чтобы с этими людьми потом могли сделать что-то нехорошее. Ну, в смысле, обнаружат у них счет в швейцарском банке, выяснится, сколько там денег, а потом человек оказывается где-нибудь в лесу, да и там рядом костерок, паяльник, вот это вот все. Ну, то есть, и что-то нехорошее с ним может произойти. Но наша налоговая служба убедила швейцарцев в том, что это делается исключительно в интересах государства, исключительно в рамках закона. И неплохо бы, по аналогии с нашими товарищами, партнерами, заклятыми друзьями из Соединенных Штатов Америки, тоже как можно больше узнать о гражданах Российской Федерации, которые все еще по наивности своей подростковой деньги хранили в швейцарских банках, как в оплоте, не знаю, мирового капитализма. Вот там была тихая гавань и все такое. Слушайте, во-первых, конечно же, нужны будут люди, которые бы нас просветили, те, кто до сих пор еще хранили деньги в швейцарских банках. А во-вторых, естественно, суждение тех людей, которые имеют отношение к финансовой сфере, а что после этого произойдет, когда ФНС получит доступ к информации о счетах граждан Российской Федерации где-то вот там в швейцарских банках. Никакой банковской тайны нет больше. Ее нет уже сколько там, лет 10, с той поры, как американцы продавили их. Все, но и теперь пришла очередь нас. Что изменится? Обращаюсь ко всем, к тем, кто занимается финансами, к тем, кто хранит деньги в швейцарских банках, такие наверняка среди нашей аудитории тоже есть. Напомню, что раньше у наших уже возникали проблемы, но ровно потому, что в Швейцарии очень трепетно относились к гражданам, которые обналичивали свои средства. И наши, привыкшие там ворочать капиталами в сумках, они неожиданно в какой-то момент, ну, давно уже произошло, правда, обнаружили, что теперь им, значит, не обналичивают. И это вызвало определенные неудобства. После этого они активно потянулись в офшоры. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Вы знаете, мне кажется, это будет в нашей стране использовано для сведения личных счетов.
Потому каких это? Для счетов, да.
Ну, я объясню, потому что, вот, допустим, у меня был опыт, когда я обращался в ФСБ, предоставляя номера счетов западных одного там руководителя предприятия с миллионами. И ничего. На него козырек надели свои, и все. То есть это будут угодных и неугодных вот так вот.
Все будут видны. Ну, теперь все будут
видны. Ну, у нас же избирательное правосудие, вы же знаете.
Конечно. Конечно.
А то у нас оказывается иногда, что оказывается он ворует, а остальные сидят рядом не воруют. Да? Вот Арашукова арестовали, остальные все чистые сидят.
Не остальные, не все чистые, но просто Арашуков плохо себя вел.
За 200 или за 200 тысяч.
Арашуков плохо себя вел, поэтому его решили, да.
Вот. Так что у нас избирательное право, так все будет нормально.
Не нормально. Ну, правда. Потому что, ну, теперь просто так не утаишь, какие-то жалкие пару десятков миллионов в швейцарском банке. Так выходит. Или все уже давно увели свои капиталы из Швейцарии, но ровно потому, что прекрасно было понятно, что если одни продавили, то продавят и другие в итоге. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
я
да.
хотел бы прокомментировать как раз нововведение, которое сейчас есть.
Давайте.
На самом деле, мне кажется, что особо ничего не поменяется в стране, поскольку те счета, которые резиденты наши сейчас декларируют, да, это обязательным является согласно закону о валютном регулировании. И просто изменят страну и поменяют со Швейцарии на тот же Кипр уйдут. Или еще куда-нибудь поспокойнее подать.
На Кипре тоже не совсем спокойно, но там был инцидент, когда с деньгами нехорошее произошло. Поэтому что там с тихими гаванями нынче осталось?
Ну, вы знаете, это достаточно популярно, наверное, сейчас используется. И как в России, так и во всем мире. И никого этим сейчас не удивишь. А то, что более прозрачным наша страна хочет видеть наших налогоплательщиков, это очевидно, это факт. И все к этому идет. В скором времени будет запущен электронный обмен. Сейчас первая, одна из первых стран — это Швейцария. Потом пойдет это дальше, дальше и дальше. И, наверное, наше государство просто интересуется, откуда эти деньги возникли там на счетах.
Смотрите, ну я просто буду пальцы загибать. На Кипре нехорошее случилось, когда там часть денег, ну, просто раз и растворилась. Такую экспроприацию провели. Панамское досье всплывало тоже, когда вдруг все стало известно о том, кто пытался там в Панаме где-то утаить свои капиталы. Швейцарцы сейчас свои счета откроют. Я пытаюсь понять, что Сент-Китс и Невис остаются, Виргинские острова, где еще? Или там тоже не все так хорошо?
Ну, утечки, которые были на Панаме, я так понимаю, это было случайно.
Случайно, конечно, мы в это верим, да.
Компании, которые занимались офшорами там. Только вот у меня информация. А что касается счетов иностранных, то, в принципе, у нас законодательство позволяет в любой стране открывать счета. Вот.
Но только об этом оповещать, конечно.
Законодательство...
Вы просто пропадаете, ради бога, извините. Мне правда интересно с вами поговорить, просто звук залипает, из-за этого я не до конца понимаю, что вы хотите сказать. Еще 7373948, да, здравствуйте.
Да, ну почему? А Сити остается, потом округ Колумбия. Просто это же в борьбе с коррупцией никакого отношения не имеет. Просто ликвидность...
Подождите. Конечно, во-первых, борьба с коррупцией — это борьба с коррупцией. А здесь Федеральная налоговая служба. То есть ключевая задача — это не выяснить, кто там.
Ну да. Ну, понимаете, американцы объявили, что все, кто имел дело с американским долларом, должен выплачивать налоги по американскому законодательству. Сейчас этот чек загоняют, просто миссия остановлена американская, они, им требуется ликвидность, они сейчас вот всяческими способами ее выкачивают со всего мира. Вот и все.
А куда их загоняют-то? Ну, то есть, ну, понятно, к себе.
Свои офшоры. Там у них есть свои собственные офшоры.
Наши тоже сейчас свои офшоры попытались открыть. Ну, не знаю. Понятно, остров Русский, что, ну, да.
Да, ну, они же держат деньги-то в системе-то долларовые, понимаете. Боюсь США, там они могут на них и браслет одеть, потому что они уплатили налоги по американским. Наши коррупционеры думают, что их в Америке ждут прям... Они коррупционеры во всем мире. Они не платили налоги во всем мире. Поэтому их всегда подтянут.
Есть, спасибо. Гонконг, Люксембург спрашивает. Гагога. Это вы выбираете куда? Гонконг я бы не стал. Там что-то не очень хорошо, не очень спокойно. Ну, по крайней мере, по телевизору так показывают. С Белизом все неплохо, пишет 349-й. Наверное, все это придет к тому, что мы реже станем видеть здесь некоторых людей. Они будут там проводить больше времени, чем здесь, чтобы быть резидентами там, а не здесь, пишет Василий Орлов. Тоже не очень удобно, учитывая их систему налогообложения. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Ваше радио очень крутое.
Да, это хорошо, но мы сейчас обсуждаем конкретно вот эти деньги, которые сейчас станут видны после того, как Швейцария, нашей федеральной налоговой службе, откроют все данные о гражданах РФ, которые в швейцарских банках что-то там еще таят. 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Крылатко.
Да, Алексей.
Ну, я на самом деле, это касается больше тех людей, которые не являются коммерсантами, потому что я так понял, ситуация-то передается в статике. То есть, да, у человека есть счет, максимум, что мы можем сказать, что на нем столько-то средств.
Это уже неплохо. Ну, вот. Это как это, минимум,
это,
смотрите.
Это очень хорошо для тех, кто является чиновниками действующими. Вернее, для них это плохо, да? Для тех, кто, ну, родственники, может быть, чиновников. Ну, во-первых, если мы возьмем коммерсантов, ну, сколько у Коломойского гражданства? 3, там, в принципе, некоторые себе гражданства можно спокойно приобрести, открывать счета по его гражданству. Только какой-нибудь Сункипсневец, гражданин, которого я являюсь, открыл счет, все, в Россию он уже не попадет. И даже имя и фамилия, наверное...
При условии, менять. Что налоговый резидент именно Сункипсневец. А если он большую часть времени проводит где-то здесь,
а
тогда...
Откуда Швейцария знает, кто какой налоговый резидент?
А это уже вопрос...
передает по счетам по гражданству.
Секундочку. Это уже вопрос к Федеральной налоговой службе Российской Федерации.
Это
они...
да.
Да.
Это да. Но Швейцария не передает мои данные Российской Федерации. Она вообще у кого-нибудь... Сункипсневецу передаст. Хоть я и живу в России все время, но у меня двойное гражданство, к примеру. Не обязательно Сункипсневец, там, не знаю, какой-нибудь ну, там, карибских стран много, которые за небольшую денежку, там, 100 тысяч инвестиций, там, тебе гражданство дают. Долларов, да, там, не знаю, заправку открыл магазинчик или просто так казну заплатил.
Смотрите, вот мне видится, да, вот эти люди, которые до сих пор пытались что-то утаить в швейцарских банках, во-первых, лютыми консерваторами, во-вторых, очень наивными людьми, ну и такими архаичными, если хотите, но ровно потому, что Швейцария уже перестала быть тихой гаванью лет этак 10-15 назад, когда их прижали активно, и они начали сдавать свои позиции. Поэтому вот я пытаюсь прояснить, а вот много ли у нас изменится после того, как вот эти данные попадут в нашу Федеральную налоговую службу?
Да, мне кажется, именно поэтому они попадут в Федеральную налоговую службу, что ничего не изменится.
Ну, да, таить уже нечего, собственно.
Вот я единственное, да, то, что я уже ранее это высказывал в дневном эфире, то, что единственное, что это может вот грозить, да, ну, понятное дело, чиновников. Второй вопрос, если, допустим, здесь уже какое-то налоговое разбирательство идет или судебное, возможно, в рамках взаимодействия вот те деньги, которые хранятся на швейцарских счетах, да, там, ну, они могут быть приморожены. То есть налоговая знает, что есть в Швейцарии деньги. Здесь у нас пошло какое-то разбирательство, там директор или учредитель несет субсидиарную ответственность. Все, они пишут там письмо, просим заморозить там до решения суда данные средства. Вот здесь вот, да, у людей могут быть проблемы, причем достаточно, ну, иногда и честных. Или которые себя считают честными.
Позвольте, вот. Да, я опять же пытаюсь прояснить. Много ли тех людей, которые до сих пор хранили деньги в швейцарских банках в России? Ну, возможно, вам такие известны. И что это за люди?
Я боюсь, что я таких не перечислю. Там обычно у нас все-таки более родной Кипр. Если люди как бы себя считают действительно, ну... не считают себя преступниками, да, и денег у них, в принципе, есть, чтобы иметь заграничные счета, но обычно это делают там, где удобнее, да, где они обычно отдыхают, где они находятся, да, там, то есть там, если ты в Италии живешь, может быть, на озере Комо, где художников...
Тогда удобнее в Швейцарии,
да, конечно. Да, удобнее до Швейцарии, конечно, доехать, там, ехать-то нечего. А если ты живешь, ну, любишь на Кипре, и тебя там же, ну, почему кипрские банки, да, тоже, в принципе, достаточно, да, там была неприятная история, но... Оно так бахнуло-то. И в Исландии оно тоже бахнуло нормально. Так, хотя исландские банки очень, в принципе, любили. Вот, поэтому...
И плюс такое... ко всему на Кипре еще инфраструктура, сервис. Ну,
да,
я имею в виду там...
Говорят. Тебе,
да, все по-русски говорят, тебе предоставят услугу вот прям под ключ. И
да,
тебе...
и удобнее да. Вести, как и офшора. У нас же там же британское законодательство. Почему там не только что с целью ухода от налогов? Я помню, одно время у нас КамАЗ... пользовался офшорными счетами. У меня в Асупе до сих пор он забит, как КамАЗ, Республика Кипр.
Кипр.
Привязан к ННН, да-да-да. Но название никто никогда так и не меняет. Хотя ну, еще тогда еще государственная компания была. Просто удобно проворачивать сделки именно слияние, поглощение. Поэтому еще часто офшоры используют. Потому что именно британское право, которое ну, сложнее спорить, сложнее... Но ну, что-то сделки более защищены, их тяжелее отыграть назад.
Если разбирательство, то где-нибудь в лондонском суде, пожалуйста.
Да, да. И не по гражданскому кодексу, а по их прецедентальному.
Да, спасибо. Вот. Да, спасибо, спасибо. Неужели не осталось ни одного приличного человека, у которого счет в швейцарском банке? Если есть такие, позвоните, пожалуйста, в прямой эфир. Напомню, как можно это сделать. 8-495-7373-94-8. Не, правда, еще лет 10 назад наши жаловались на то, что невозможно обналичить. Не дают. Сразу подозревают тебя в какой-то преступной деятельности. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Вы знаете, по всей видимости, у меня вот природный рент, который мне принадлежит по праву рождения, мне кажется, наверное, где-нибудь в Швейцарии или еще в каких-то офшорах. Поэтому я надеюсь, мне и 6 триллионов, которые...
Сейчас ждите, ждите письма от налоговой, они вам пришлют письмо, в котором укажут, какой на ваше имя счет и сколько там, значит, денег накапало с природной ренты, которая вам, безусловно, полагается. У нас даже увод денег в офшоры государство не интересует, так что говорить о, так что говорить о физических лицах? У нас кто смог, тот и съел, особенно если он лоялен системе, пишет 235-й. Но я напомню, лояльность не всех уберегла в последние годы. Это уже нельзя считать оберегом, если хотите. Индульгенция нынче дорого стоит. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я бы на месте Украины сейчас бы подсветился бы и сделал бы какой-нибудь банк специально для русских бизнесменов, которые как бы не хотят показывать деньги Российской Федерации.
Ой, или прям Украине можно доверить. У них там опять что-нибудь произойдет и отожмут все активы.
Ну, я бы там дал бы все гарантии, там все.
Конечно, все. Конечно.
В отместку России бы вот так вот поступил.
Да нет, это славно, но только, знаете, я даже не знаю, что круче. Наши гарантии, в которые никто не верит, или их гарантии, которые могут поменяться 7 раз на дню. Поэтому уж...
Ну, мне кажется, минус на минус дадут плюс все-таки.
Конечно. И заживем мы дружно и счастливо. Ну и давайте еще один комментарий. 7373948. Да, здравствуйте. Отключился. 5000 франков обналичить можно, пишет Анна. Да кому интересно? В швейцарском банке 5000 франков. Это куда? В супермаркет? Это Мигро или Мигрос, как правильно, не знаю, сходить, пообедать. Ну, правда, что такое 5000 франков? Наши, если приезжали снимать, то 1500. Для того, чтобы, ну, домик там отремонтировать или прикупить что-нибудь недорогое. Вот с какими деньгами. А им отказывали, поэтому я говорю, что там проблемы возникали. Дайте мне под честное слово, пишет харьковчанин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, хватит честных слов. Ну и я предлагаю сейчас пойти уже дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, теперь поближе к земле. Теперь мы переносимся из Европы, из швейцарских банков, куда-то в область Дальнего Востока. Губернатор Приморья, Приморского края Олег Кожемяка считает необходимым закрепить законодательно ответственность граждан за свое здоровье. Это нетривиальная инициатива прозвучала на вот этом Дальневосточном экономическом форуме. На заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума, если быть точнее, он заявил, что безответственное отношение граждан РФ к своему здоровью приводит к заболеваниям и большим затратам на лечение. Я напомню, как Олег Кожемяка выглядит. Он выглядит как Чак Норрис лет 20 назад. Некоторые люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярные профосмотры. В связи с этим предлагаю внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациентов за свое здоровье, сказал господин Кожемяка. По его словам, профилактика в несколько раз могла бы снизить затраты на последующее дорогостоящее лечение, снизить смертность и помочь избежать инвалидности. Отдельно Олег Кожемяка остановился на ситуации со здравоохранением на Дальнем Востоке. По его словам, в Приморском крае при высокой смертности самая низкая выявляемость заболеваний в первичном звене. Он также предложил создать международный диагностическо-реабилитационный центр на острове Русский. То есть там будет все. Там университет, там офшор. И еще плюс вот этот, как его там назвать-то, диагностический центр. Слушайте, можно сколько угодно иронизировать, но Олег Кожемяка дело говорит. В том смысле, что граждане РФ абсолютно наплевательски относятся к своему здоровью. Мы можем сколько угодно камлать с бубнами вокруг костра с тем, чтобы граждане пошли уже, наконец, проверять свое здоровье, регулярно проходить какие-нибудь осмотры. Там еще какие-нибудь страшные слова можем произносить. Но все это не меняется. Поэтому он предлагает принуждать. Я не знаю, через систему штрафов ли действовать. То есть, если не прошел какой-нибудь осмотр раз в 2 года, то будь любезен, заплати штраф, или у тебя тут же повышается ставка по полису медицинского страхования. Ну, правда, тут различные могут быть варианты, но он предлагает это как-то уже прописать в наших законах. Для того, чтобы мы посещали врачей, для того, чтобы была, прежде всего, профилактика, а не высокотехнологичная медицинская помощь, к которой мы обращаемся, когда уже при смерти. Кстати, я предлагаю вот на эту тему поговорить, и довольно обстоятельно. Мы не успеем до новостей подробно это разобрать, но вернемся после информационного выпуска. Сейчас несколько комментариев готов принять. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, если все сложить вот так цепочку,
да,
то мы все мимильными шагами идем к платному медицинскому, ну, к платному медицинскому.
Это бы вообще все упростило, но в том смысле, что тогда не нужно было бы принуждать. Платная медицина – это все, твоя ответственность. Если ты хочешь подешевле, тогда ты регулярно проверяешься. Хочешь подороже – твои деньги.
Да, я больше расширю. Но вот смотрите, опять же мы идем к какому-нибудь условному ДМС вместо ОМС. То есть вместо обязательного медицинского страхования будет там добровольное медицинское страхование.
Которое и сейчас есть.
В Соединенных Штатах.
Да.
Да, только у нас
добровольно-принудительное. Это добровольно-принудительное медицинское страхование.
Нет, скорее всего, просто предложат, ребят, вот вы хотите вот денег себе на зарплату, там, сколько вы платите сейчас в ОМС, допустим, да, это мы вам лично на зарплату. Сейчас это идет из фонда труда и платит работодатель, а так это лично работнику перейдет. А дальше хотите, покупайте себе страховку. Не хотите, не покупайте. Естественно, учитывая, что зарплаты достаточно маленькие, да, там, ну, народ, наверное, как-то массово откажется эту страховку получать. И в итоге у нас квалифицированная медицинская помощь будет распространена на только привилегированные слои населения. Но, в принципе, то же самое, что в Соединенных Штатах. В принципе, они вот хотят ее в худшем виде без Обама-Кэр, да, там, и без всего вот этого, то, что у них, ну, как, да, по возрасту у них есть,
да,
бесплатная широкая страховка после, по-моему, 65 лет, да, когда ты уже можешь нормально лечиться, а не то, что у тебя в ОМС. И если ты очень-очень бедный, да, тебе какую-то помощь обеспечат, это вот то же самое Обама-Кэр, да, сделал. Все остальное, ребят, либо за свой счет, либо в кредит, либо, ну, извини, вот мы тебе, вот на тебе таблетку, одну половину от головы, половину от, ну, от ног, образно говоря, и все, иди отсюда.
Давайте, вот смотрите, ну, можно сколько угодно обсуждать американскую систему, она вряд ли у нас приживется ровно потому, что это будет выглядеть дико с точки зрения большинства граждан Российской Федерации, мы к этому не готовы внутренне.
Ну, потихоньку, ну, смотрите, опять да. же, у нас сейчас уже идет частно-государственное партнерство, я просто сам эту тему рассматривал, как интересное вложение, да? У нас уже в Новосибирске есть медицинский центр какой-то, я уже, ну, просто, да, там, сейчас не готов точно сказать, какой именно, который уже в эту программу входит. То есть, когда частник образно покупает туда томографы, да, но уже там стрижет купоны с...
Процент, СМС, процент, да, 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 я понимаю, да, тут государство может доплачивать, конечно, да.
Да, то есть, ну, смотрите, как бы здесь получается такая ситуация, что у нас пытаются уже сейчас... крупные центры, причем я не говорю про маленькие больницы частные или поликлиники, переводить частно-государственные партнеры, чтобы они потихоньку были частными. Опять же, ну я как бы напоминаю, да, если у вас один директор сидит, он назначенный государством, а второй назначенный частным лицом, то, как этот говорил Борис Абрамович Березовский, зачем мне покупать все предприятия, я куплю одного директора. Вот, то есть мы, получается, уже будем иметь частные клиники, да, там, и всякие крупные, ну, вот. Да сейчас вот просто этот процесс, именно из-за того, что это очень жирный кусок, в него просто куча игроков хочет сыграть, и они между собой договориться не могут, кто из них что поделит, поэтому это сейчас не достается никому. То есть как только кто-то пытается, сразу идет противодействие с другой командой, скажем так.
Ну, это еще и политический момент, тут масса всяких вот полутонов, которые...
Ну, блин, да. Ну, потихонечку-то это делается, это же все, ну, политически это преподносится так, что вот сейчас нам Сбербанк образный купил вот как в этой...
Не-не-не, я имею в виду, да? гражданам продать эту идею пока сложно. Ну вот ближайшие лет 10 я не вижу возможности для того, чтобы это реализовать.
Ну, у нас люди, да, верят все-таки в идею там всего хорошего, но что у нас социальное государство и так далее. Ну, смотрите, пенсии-то продавили спокойно.
Нет, вообще не спокойно. До сих пор пыль глотают. Но до сих пор пыль глотают, откровенно говоря.
Ну, кто-то хоть вот по большому счету вышел сзади, как вот как этого 31-го, ну, вот этих, что задержанные там были.
Прошлое. Не-не-не. Нет, 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 это другое. Это прошлые сентябрьские выборы до сих пор вспоминают как страшный сон, потому что 4 региона – это только вот поверхность, это верхушка айсберга. А то, что происходило в других регионах в единый день голосования на волне недовольства пенсионной реформой, это же вот... Тоже большая проблема, с которой столкнулись. А это результат. И вот...
Я согласен, да. Рейтинг президента, в принципе, если раньше говорили, что царь хороший, бояре плохие, то да, есть такое мнение, что теперь и царь тоже, в принципе, сравнялся с боярами, да, потому что понял, после его выступления о пенсионной реформе.
Поэтому говорю.
Я согласен, что это по рейтингу сильно дарит. Но, видите, удочку-то закидывать никто не мешает. В том числе эти четырехдневные рабочие недели удочку потихоньку закидывают. Про пенсионную систему, вот так вот, как вы говорите, оно не будет меняться. Путин сколько раз говорил, пока я президент, ничего меняться не будет. Удочка закидывалась каждый раз, каждый электоральный цикл.
Есть, да, я прошу прощения, сейчас 18:30, время новостей.
продолжим дискуссию уже после информационного блока.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Опять возвращаемся к предложению Олега Кожемяка. Это такой здоровый губернатор Приморского края, ну, человек крепкий и, судя по всему, заботящийся о своем здоровье, который предложил, ну, делай как я, а если кто не хочет, то давайте принуждать граждан Российской Федерации заботиться о собственном здоровье. Чтобы граждане РФ заботились о своем здоровье, сначала верните советские ГОСТы и по возделыванию и обработке земли, по выращиванию всего и вся, по производству еды, а то задавили пальмовым кокосовым маслом в еде, от него забивка сосудов, сердечно-сосудочные заболевания и рак. Это пишет Эль. Ну, то есть проблемы решим, как только засеем все брюквой и репой. А он штрафовать нас не предложил, спрашивает Василий Орлов. Еще можно ОМС лишать, детей отбирать. Что там еще единороссы умеют? А как принуждать, Василий? Ну, то есть, ну, а какие варианты, например? Или вообще не принуждать? И, правда, ввести платную медицину, и пусть каждый думает о своем здоровье. Ну, все будет по чесноку. Например, если ты страхуешь свое здоровье, ну, в смысле, отчисляешь куда-нибудь фонд добровольно-медицинского страхования, какие-то взносы, ты прекрасно понимаешь, что случись что, ну, тебе страховка вот позволяет вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, например, регулярно проходить медицинские осмотры, и за это тебе скидка, ну и прочее. Ну, то есть деньгами как принуждать-то? Ну, есть различные варианты. 7373948, телефон прямого эфира. Да, осмотр бесплатный, лечение потом обдерут. Это Виктор Экскаватор пишет. Ну, все правда. Запущенные случаи — это дороже. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел. У меня вот такой вопрос сразу возникает. Ведь государство, оно поощряет продажу алкоголя и табака на каждом углу.
Где же поощряет? И... вы же все время стонете, воете, как только государство приходит с какими-то ограничительными инициативами.
Нет, я-то как раз за эти ограничения. Но начинать надо с этого. Потому что если неокрепшие умы понимают, что это продается в магазине, значит, это можно в той или иной степени. Вот с этого надо начинать.
Государство, надо, я напомню, от вас сигареты уже спрятало. Их даже нет.
Нет, нет, ну куда? Ну в каждом магазине, в каждом углу это продается. Нет, это
постыдно завешенное тряпочкой с тем, чтобы вообще никто не видел, что там продается.
Но вот количество так... курильщиков и онкология от этого не уменьшилось. Значит, это
количество курильщиков, значит... Минздрав отчитывается, значительно уменьшилось в Российской Федерации.
Ну, в общем, я не согласен с тем, то, что мы должны... Вот я представляю, я вчера был в поликлинике.
Да.
Я попал, простите, в этот гадюжник по недоразумению. И там вот эти тетки, они занимаются только тем, то, что ставят печати на бумажке, перекладывают и ищут карточки. Вот это вот. Там лечебный процесс не идет. И если сейчас нас туда силой заставят идти, вдруг для чего-то, я представляю, что этим, ну, теткам придет в голову, как нас лечить, как чего нам диктовать. И я ни в коем случае не хочу туда насильно попасть. Спасибо.
Вот оно как, спасибо. 20 лет пользуюсь ДМС от работодателя, и когда приходишь к терапевту и говоришь, что хочу пройти медкомиссию и диспансеризацию, то, как правило, отвечает: программа ДМС этого не предусматривает. Это Билли Смол пишет. Алексей Морозов, пусть сначала сделают чего? То-то и то-то. Интересно, кто эти дивные люди, которые придут и все нам сделают? Это пишет Алексей Морозов. Никто, никто. Но мы обладаем таким... Мы все еще в патерналистском государстве, и мы хотим, чтобы нас или принуждали, или говорили, что нам делать. Олег Кожемяка в этой парадигме и действует. Вот и все. Поэтому он предлагает принять специальный закон, по которому граждане Российской Федерации были бы обязаны заботиться о своем здоровье. Пьешь, куришь, и это подтверждают, например, медицинские твои осмотры, диспансеризация какая-нибудь, то, значит, чего там, плохо заботишься о своем здоровье, плати больше, фонд обязательного медицинского страхования. Ну, можно вот такие кары придумать, это я сходу просто уже. Или ходишь в спортзал, у тебя карточка членская, там вот еще что-то делаешь, диспансеризацию регулярно проходишь, на тебе скидку по платежам фонд обязательного медицинского страхования или еще какую-нибудь плюшку. Я не знаю, как это будет выглядеть, но он предлагает это на уровне законов как-то уже принять в Российской Федерации, потому что вы о своем здоровье думать не хотите. Вы все время ждете, что вам или здоровые продукты на полке поставят, или вам поставят какую-нибудь хоккейную коробку с тем, чтобы вы как будто бы будете играть в хоккей, но вы, конечно, туда не пойдете, а будете еще что-нибудь просить. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Я думаю, что возложение обязанностей на население, это означает снятие обязанностей с государства.
Так, а сейчас не очень понял. Да.
Ну, то есть государство с себя снимает все обязанности по лечению населения.
Наоборот. Вы смотрите, государство берет на себя дополнительные обязательства. Сечь вас на конюшне всякий раз, когда вы перестанете думать о своем здоровье. Дополнительные обязательства.
Вы знаете, я вот в армии служил, там были замполиты. Они целый день ходили и всем тыкали в глаза, что вы ничего не делаете или плохо работаете.
Во, каждому
это
по замполиту.
Самое простое, да. Самое простое, это кого-то критиковать там и заставлять.
Да, а как иначе?
А как будут люди, которые живут в зонах, где экологическая плохая обстановка, или в деревнях, где нет доступа к медицинским услугам?
Не, а заботиться о здоровье-то они должны в этот момент или нет? Ну, каким-то образом?
Ну, конечно, они работают на полях, раскидают там гербициды всякие, а потом они должны заботиться о своем здоровье. Это надо начинать с производственного процесса.
Но есть альтернативный вариант установки. Раскидать гербициды, а потом, конечно, запить все это водкой с тем, чтобы окончательно себя добить. Ну, так тоже можно.
Ну, да, водка-то часть, одна часть. А вторая часть на государстве должна быть все равно обязаловка. Почему у нас дети не могут лечиться за счет государства? И все время, значит, явления идут о том, что собираются деньги там помочь тому, такому-то малышу.
Да.
А государство в сторонке. Почему оно не может профинансировать эту помощь малышу?
Не предусмотрено бюджетом. Там что-то есть лимиты, вот. Есть квоты.
Все время находятся причины.
Конечно.
Вот там наш бюджет, похоже, предусмотрен только для депутатов.
Знаете, вы элегантно соскакиваете. Вы хотите, чтобы государство вас принуждало заботиться о своем здоровье? Или вы сами справитесь?
Нет, я думаю, здесь должен быть комплексный подход. И государство должно свою обязанность соблюдать, и население тоже надо подстегивать. Это я согласен.
Принуждать. Но все-таки без принуждения никак. Товарищи, можно я проведу голосование? Значит, смотрите, вы полагаете, что наш путь это действительно через принуждение, через принятие отдельных федеральных законов, по которым нас бы загоняли в какие-нибудь поликлиники для диспансеризации, загоняли бы в спортивные залы, загоняли бы на спортивные площадки, там, поставили турник, будь любезен, подтянуться 5 раз в течение квартала, чтобы отчитался. Ну, что-то такое должно происходить. Вы полагаете, что государство, да, должно действовать через принуждение, возможно, легкое, но принуждение, возможно, где-то поощрение, но на уровне федеральных законов. Да, 134, 21, 35. Те, кто не заботится о своем здоровье, те, значит, негодяи и какие-то штрафные санкции. Те, кто заботится, получи свой пряник, распишись, иди в сторону. Все, на уровне федеральных законов это было бы правильно. Это наш метод, это 134, 21, 35. Вы полагаете, что наш метод это все-таки через исключительно внедрение платной медицины, когда забота о здоровье становится исключительно твоей головной болью, когда ты сам выбираешь, как тебе действовать. Ты можешь заботиться о здоровье и платить меньше, ты можешь не заботиться о здоровье, тогда ты рискуешь, что в какой-то момент возьмешь, да и разоришься. Это другой альтернативный вариант, это 134, 21, 36. Нет, отпустите граждан, пусть они сами думают о своем здоровье через платную медицину. Это 134, 21, 36. Вы полагаете, что наш способ это через федеральные законы. 134, 21, 35. Нет, отпустите, дайте возможность самим гражданам решать, как им заботиться о своем здоровье. А если они плохо заботятся, то пусть будут наказаны рублем. Все. Это 134, 21, 36. Даешь платную медицину. Все. Наше голосование началось, ну и комментарии пошли. Артем пишет, согласен, заболел, плати, сам дурак, терапевтов на вас не напасешься, да еще и безбожно инвалидов штрафовать, это предлагает Артем, здесь читается легкая ирония. Я проходил диспансеризацию, пишет мебель, мне сказали, вам надо худеть, и что? Я это без вас не знаю? Какие диспансеризации, какие поощрения, какие штрафы, спрашивает мебель. Ну вот, чтобы доктор у вас проверял шагомер, чтобы удостоверялся, в том числе Олег Кожемяка, что вы заботитесь о своем здоровье, что в день проходите там хотя бы 1006 шагов, ну, и не будете страдать гиподинамией, соответственно, риск уменьшает сердечно-сосудистых заболеваний и прочего. 7373948, слушаем вас внимательно, мимо, тогда выслушаем вас, секунду, и вы в эфире. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Тут вот в чем дело. Губернатора Приморского края, по всей видимости, распирает. Что еще не все знают, что Приморским краем руководит некто Кожемяка, а не какой-нибудь там Ванька Голопупенко. И он сейчас уже всем покажет, как надо руководить здравоохранением. Пусть он сначала наведет порядок, чтобы очередей не было. Чтобы аппаратура современная медицинская была. Чтобы врачи получали достойную зарплату, и никто не говорил, что врачей не хватает.
А вот мы пока за это, начинание, конечно же,
да,
выпьем,
а
Сергей Алексеевич.
Да, и да. По-моему, Владимир, у
Поднимаю
него в Приморском крае бинты стирают сами больные еще до сих пор. А он этого, наверное, не знает.
Принуждать нас нужно или сами справимся, Сергей Алексеевич?
Так мы вынуждены сами справляться. Люди уже давно самолечением занимаются. Правильно мужик звонил, что как сунешься в этот Г, так там умрешь в этой очереди, сдохнешь просто.
Сергей Алексеевич, когда вы были последний раз в поликлинике?
Слушайте, я в такие поликлиники...
Я ровно про это, Сергей Алексеевич, поэтому, когда вы рассказываете о чем-то, желательно самому удостовериться, что все ровно так, как вы описываете.
Так я сунулся один раз туда, я рехнулся.
В 1900 каком году?
Да вот месяца 4 назад. Жена говорит, иди, сдай бесплатно кровь, что ты вот ходишь, платно сдаешь. И пошел, и что вы думаете? Я ее сдал и так и не получил. Ни через неделю, ни через 10 дней.
Не знаю, где там ваши анализы затерялись.
Да где? Она тут это в центральном районе. Вы что думаете, что я какая-то это поликлиника? Вот такая поликлиника. Да правильно, там зайдешь, бабки толстые сидят, бумаги перекладывают и все.
Правильно. Даешь в поликлинике нормальных моделей. Сколько можно это терпеть? Сергей Алексеевич уже негодует. Но в конце концов, что за издевательство? До чего докатилась наша медицина? Кто там сидит на ресепшене? Тут... Безобразие. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
По поводу медицины еще говорит.
Да, в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Смотрите, я очень плохо знаком с нашей медициной. У меня эпилепсия. Ну и, собственно, я говоря, я тот самый бензодиазепиновый наркоман.
Да.
По теме, смотрите, я бы с радостью так заботился о своем здоровье, если бы это было без... дикой боли и дикого неудобства. Потому что, смотрите, я, например, вот, ну, чтобы получить мне лекарство, мне нужно и приехать к психиатру, например.
Да.
Ну, потому что мне нужно из моего Бирюлёва приехать, грубо говоря, в Пушкино, где я прописан, например, и там совершать квест по получению лекарства. Это начинается от того, что ты сначала приходишь, выписываешь рецепт на препарат.
Подождите, но сейчас же вы сами можете выбрать поликлинику, к которой прикрепиться. Подождите.
Нет. В поликлинике я так могу, а в ПНД нет.
А.
В поликлинике меня невропатолог не принимает, потому что он не умеет это лечить.
Угу. И вот здесь возникают проблемы. Нет, никто не говорит, что наша медицина совершенна. Она, конечно, ужасно еще находится в зачаточном состоянии, там что-то, или наоборот, в таком полусгнившем состоянии. Поэтому Кожемяк говорит: слушайте, давайте уже тогда принуждать заботиться о своем здоровье, потому что иначе вариантов нет.
Смотрите, я бы рад заботиться о своем здоровье. У меня уже, наверное, года 3 одни и те же препараты на эпилепсию. У меня стабильно один и тот же медицинский коктейль. Мне каждый раз, чтобы его выписать, надо съездить в город Пушкино.
Дико неудобно, согласен.
Да, и по поводу ущетки. Если ты не ездишь, не получаешь бесплатные препараты от государства, хотя ты можешь их купить в обычной аптеке, тебе не выдают ущетку. То есть, ну, те же транквилизаторы, это ой-ой-ой, какая боль получить. То есть, они тебе нужны там раз в полгода, осень... Весна, когда тебя это бессонница беспокоит, когда у тебя это приступы начинаются, там, чтобы тебе приступы эпилепсии купировать, судороги там, например, и бессонницу лечить. А остальное время, когда тебе нормально, хорошо, спокойно, тебе это ты можешь спокойно сам в аптеку ходить.
Спасибо. Это проблема, действительно, которая, судя по всему, не решается. Даже процесса никакого не наблюдается. Игнат пишет: налоги платим. Врачи и чиновники от медицины на них живут?
Живут. Пусть лечат и не лезут куда не надо. Наше тело – наше дело. И система налогообложения у нас солидарная. Мы скидываемся в бюджет для помощи всем, как зожникам, так и любителям гамбургеров и сигарет, пишет Игнат. Игнат, дело в том, что мы полузожники. Мы несколько негодуем всякий раз, когда мы-то в медицинские учреждения и из-за того, что заботимся о своем здоровье, обращаемся гораздо реже, чем незожники. Незожники, они потом приходят с какими-нибудь болями, там, тахикардией, там, еще что-нибудь наблюдается. Все. А мы за это платим. Мы за это платим, ну, как вы говорите, солидарная ответственность. Мы все скинулись, граждане Российской Федерации, для того, чтобы помочь тем, кому понадобится медицинская помощь. И получается, что те, кто заботится о своем здоровье, платят не столько за себя, сколько за того парня, который о своем здоровье не заботится. Поэтому Кожемяк и возмутился. Поэтому он и заговорил о справедливости. Если кто-то не думает о своем здоровье, его нужно к этому принуждать. Вот все. В Москве работодатель оплачивает за сотрудника с серой зарплатой примерно 12 тысяч ежегодно. А ДМС от 17 тысяч рублей. То есть, в принципе, сопоставимо, пишет Гагога. Хочу, пью, хочу, курю, пополняю бюджет, а отдачи никакой, пишет 68-й. Ну и следующим шагом будет принуждение женщин рожать штрафами. Это уже предсказывает 235-й. Ну давайте еще комментарий 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот смотрите, тоже ситуация. У меня дочка инвалид.
Да.
На данный момент 19 лет. То есть ее прикрепили в инспекторную группу. Патронажной службе ее прикрепили, она заболела, приходится, вызвали врача, пришло давление по ней, представляете, и говорит, а что я могу, я не имею детской болезни лечить, 19 лет, пришло давление по ней, просто уже есть аппарат.
Ну, ужасно, согласен. Не, наша медицина, еще раз могу подчеркнуть, пока, мягко говоря, ну, совсем не соответствует тем ожиданиям, которые мы возлагаем на нашу медицину. Здесь масса проблем.
Пришлось открепляться от патронажной службы хотя бы как-то вот в поликлинику.
Да, да, спасибо. Ничего подобного, пишет Мебель. Зожники куда чаще наводняют медицинские учреждения своими регулярными осмотрами. Как не придешь в поликлинику, там бабка под 90... А провериться, типа, пришла, пишет Мебель. Если бы вы регулярно это посещали, то тоже это было бы дешевле, например. Ну, вот и все, да. 7373-94-8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Павел.
Да, Павел.
По поводу платной медицины, по поводу медицины, правильно?
По поводу альтернатив, знаете, платная медицина или принуждение? Принуждение, да. Или мы сами, да.
Я просто хочу поделиться опытом некоторым. Значит, я вот в 17-18 году был в Украине, и там получилось так, что нам пришлось ездить в больницу. Это была Западная Украина, тоже как бы местная больница. В общем, к травматологу зашли, и значит, нужно сделать снимок. Делаем снимок, травматолог говорит, ну, вы идите, купите пленку. Я так не понял. Ну, там ночь как бы на дворе, час полвторого, по-моему, да, он говорит, идите, купите пленку. Так, подождите, я не понял. А там у них как бы пункт есть, в котором сидит девушка и круглосуточно продает там бинты, пленку, все дела. То есть они как бы делают бесплатно. Ты купи пленку, купи бинт, купи то, купи третье.
Расходные материалы здесь, за углом, рядом, сувенирная лавка.
Да. При том, что на стенах ужасный черный грибок. Ну, в общем, я не суть. Суть к тому, что, в принципе, если с чем сравнивать, да, когда я оказался в этой ситуации, я, в принципе, ужаснулся, что как бы за каждый чих нужно заплатить и купить это в этой же самой больнице. Если рассматривать нашу альтернативу, да, у нас можно полечиться, как бы сдать анализы бесплатно, да, там посидеть в очереди. Но опять же, наша медицина – это колымага с ромбовидными колесами, которая как бы переваливается с одно на другое, и все, что находится внутри, как бы неизбежно погибает.
Но мы честно должны признаться, что у нас условно бесплатная медицина.
Да,
потому
условно.
Что...
Просто у нас, насколько я понял всю эту ситуацию, я тоже как бы лечился и ходил в больницу до этого. Там, ну, у меня есть промежуток времени, который я могу сравнить, когда вот эта реформа началась, когда начались электронные очереди вводиться, да, то есть, насколько я понял, это просто фильтрация, мы поставили это на экономические рельсы, и как бы ввели медицинскую услугу. И, собственно говоря, мы должны эту услугу наладить как бы с точки зрения там управленцев, да, эффективно. То есть выстраиваются фильтры, благодаря которым, собственно говоря, попадает к определенному врачу народу гораздо меньше, чем могло бы было попасть. Потому что здесь, опять же, нужна эффективность,
оптимизация и другие страшные слова.
В кавычках говоря, эффективность, чтобы врач не был там перегружен, чтобы как бы, опять же, та же самая пирамида. Услуга как бы недоступна всем и вроде бы доступна всем, то есть одновременно.
Принуждать нас надо или нет? Вот мы возвращаемся к тому вопросу, от которого пляшем.
Нужно, во-первых, людям самообразовываться в этом плане, то есть заниматься...
Гугл есть, мы все считаемся самообразованными до безобразия. Как только что заболело, погуглил, пошел в аптеку, купил.
Да, вот этого не нужно делать. Нужно хотя бы для начала идти в платную медицину, да, если у вас отвращение бесплатное, либо все-таки затерпеть, да, и сидеть там в очередях, и как бы, в любом случае лечиться нужно, нет никакой таблетки, которая решает все проблемы и сразу...
Вернусь к своему вопросу. Принуждаем или нет, как Кожемяк предлагает, заботиться о своем здоровье?
Никого ты не заставишь делать то, чего он не хочет.
Иногда такое случается. Не знаю, там не все, но получается. Там соблюдать правила дорожного движения.
Мы можем, это мы условно. Мы можем это сделать некоторыми фильтрами, там, штрафами и другими как бы способами. А в основном, как бы, людей ты не заставишь. Либо ты говоришь сладкие вещи людям в уши, которые они хотят слышать, и они их делают. Либо, как бы, ты становишься врагом народа. Все очень просто, мне кажется.
Спасибо. Возможно, вот через принуждение, через насилие мы, наоборот, начинаем как-то больше любить власть, потому что мы в этом видим определенную заботу со стороны власти. Думают о нас, смотрите, принуждают заботиться о своем здоровье. Не знаю. Что касается нашего голосования, 71% наших слушателей говорит, что с нами лучше работать через какое-то принуждение, через федеральные законы. Это было бы правильнее. То есть Кожемяка скорее прав, полагает 71% наших слушателей. Ну и, соответственно, 29% скорее на стороне платной медицины, но в том смысле, что человек сам должен заботиться о своем здоровье и сам отвечать за там, какие-то болезни, которые подхватят, если вовремя не провериться, ну и прочее. 29% скорее на стороне платной медицины. Так проголосовала наша аудитория. Ну и быстро пройдусь по комментариям. Пора добавить в школы предмет основы медицины, пишет Гагога. Если всех заставить заниматься самим своим здоровьем, может вообще не выделять средства из бюджета на медицину? Это 235-й пишет. Ну и что еще? Игнат Приборист пишет. Пример детской поликлиники. Как сказал Сергей Алексеевич, государственная детская поликлиника – это ад. За полгода сменилось 4 терапевта. Это город Московский, улица Радужная, 7. Вам решать, говорить это или нет. А время на прием 12 минут. Документы в сад готовились 3 месяца. Решались не вопросы анализов, а бюрократии в регистратуре. Бардак, карточки в результате растащены по кабинетам. В конечном итоге решилось через завотделением. Создайте полноценную инфраструктуру и компетентные карты. Кадры, всем добра, а за окном дождь, пишет Игнат Приборист. До нас еще дождь не докатился, но предлагаю сейчас поговорить уже о движении.
В движении.
Так, где вы едете и что наблюдаете? Это информация о движении по информации ЦОДД. Что у нас? 7 баллов на московских дорогах. Одномоментно в движении 823 557 автомобилей. Это их статистика. Если у вас какие-то есть ценные сведения, сообщите. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Если говорить по локальным затруднениям, обращаю внимание на Волоколамское шоссе. Там серьезные затруднения. Такая бордовая пробка перед Московской кольцевой автодорогой. Ну и внешний МКАД, и внутренний МКАД в районе Волоколамки тоже не очень хорошо себя чувствует. В центре пока все еще очень плотно. Поэтому будьте бдительны, товарищи. Надвигается, судя по всему, еще и дождь. Все, всем хорошей дороги. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. У нас что-то не заладилось с борьбой с нелегальным алкоголем. Эксперты сообщили о росте смертности от отравления спиртным в России на 17%. Более чем на 17%. С января по июль в России смертность от отравления алкоголем выросла на 17% в годовом измерении. Умерли 4298 человек или 5 человек на 100 тысяч населения. Об этом заявили в Центре разработки национальной алкогольной политики. За отчетный период в Татарстане показатель вырос в 12 раз, в Еврейской автономной области почти в 7 раз, в Туве более чем в 3 раза, ну и так далее. Там еще регионы перечисляются, где такой довольно приличный рост смертности от отравления алкоголем. В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Смертность от отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1207 человек. Ну, то есть там не могут понять, это вот была попытка суицида или просто человек перепил. Ну, в общем, масса вопросов. Да, я несправедлив. МИК написал о движении на планерной «Дождь и пробка». Но и Сергей Васильевич тоже информировал. От 19-го километра и до Рязанки внешний МКАД умер. Впрочем, как и во все дни на этой неделе. С грустью замечает Сергей Васильевич. Это так, лирическое отступление от той проблемы, с которой мы столкнулись. Итого, у нас есть интенсивная борьба с алкоголизацией населения и с паленым алкоголем. Есть? Есть. Ну, по крайней мере, на уровне каких-то деклараций, на уровне программ, на уровне заявлений, которые мы слышим со стороны представителей правительства в Российской Федерации. И есть данные статистики. Данные статистики чудовищные. Рост вот за январь-июль этого года на 17% это вот если в среднем по России. В некоторых регионах рост, вот как в Татарстане, в 12 раз. В Татарстане в 12 раз выросло количество тех, кто отравился алкоголем за вот январь-июль этого года. В чем причина? Пока, ну, я так понимаю, вопрос остается без ответа. Эксперты будут спорить, будут рассказывать, что нужна либерализация, например, алкогольного рынка в Российской Федерации, чтобы не травились, чем попало. А другие будут рассказывать, что это явное свидетельство неуспехов в экономике, и народ начинает пить, и поэтому травится алкоголем и погибает, а закалка уже, мол, не та. Ну, то есть, вот такие мы видим данные. Возможно, все дело в том, что эти случаи стали как-то иначе считать. Это вот просто к вопросу о том, а в чем корень проблемы, и, соответственно, если мы правильно устанавливаем причину, тогда находим способы ее решения. Я, честно говоря, опять же, оглядываюсь по сторонам, пытаюсь понять, что я наблюдаю среди своих знакомых, среди соседей. Нет, ну, те соседи, которые пили, они так и продолжают пить, так же, как и мои знакомые. Были те, кто бросили, были те, кто ушли в лютый запой. Ну, то есть, среднестатистически у меня как будто бы ничего не изменилось. Это, опять же, если отталкиваться от своего окружения. В чем причина, в чем ее видите вы? Вопрос к вам. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, мимо. Да, вы слушаем Михаила, у него есть ответы на все. Да, разделение властей, я помню, с этого начнем. Но,
да, это глобальная причина.
Да, разделение властей, это мы поняли.
Конечный результат, да. Смерть вот этого дрянного алкоголя. Здесь ответ одним словом. Ну, если по-английски это misery, а по-русски это бедность, нищета. Потому что действительно тяга русского острожного пространства к алкоголизации, она есть на низком уровне, на уровне примитива. Но вот то, что мы видим в магазинах, ну, доступный совершенно алкоголь, но даже по этим ценам он дорог для этого дна. И поэтому они пьют все, что попало. Поэтому в общем, причина, локальная причина, конечная причина самого факта – это нищета. А нищету нельзя ликвидировать ни статистикой, ни какими-то там организационными мерами, ни борьбой. Ее можно ликвидировать только в течение 100 лет, плодотворной ежедневной работой ума, которой нет, потому что нам по-прежнему подсовывают принципы существования. И нам недвусмысленно обещают все, но при одном условии, что у власти будет одна и та же группа.
Да, Михаил, то есть вы, ключевое, в чем вы видите проблему, это экономическая ситуация.
Конечно, это
да.
Нищета людей.
Ну, так ли все изменилось в Татарстане, что там в 12 раз рост?
Нет, меня вообще статистика не интересует. Это действительно результат статистики, выявления каких-то там флюктуаций, но это есть. И
да.
Есть ужасно. Я думаю, во Франции этого нет, среди французских клошар. Потому что, ну, доступность вот этого алкоголя...
Даже они на бургундском, конечно.
Да.
Клошары, они все бургундские, исключительно из бокалов. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да,
знавал
Дмитрий.
Хорошо одного человека, который в советские времена делал поддельный алкоголь. Но качественный алкоголь, но поддельный. Он получил 12 лет. И больше к этой теме не возвращался никогда. Если бы кто-то умер от этого алкоголя, он бы высшую меру получил бы по тем законам.
Угу.
Вот. Ответственность за нелегальный алкоголь надо сделать жесткую, уголовную, а не как штраф во многих случаях сейчас.
Здесь тонкость в чем? Здесь не говорят, например, о том, что это был некачественный алкоголь. Просто умерли от отравления алкоголем. Можно упороться и качественным алкоголем так, что ты от этого умрешь.
Можно, но сложнее гораздо.
Да, ну, просто дорого, это правда. Это значительно дороже.
Но,
я не знаю, в вашем окружении, видите ли вы что-то похожее? Видите ли вы причину происходящего? Или вот просто для вас есть понимание, что происходит вообще?
Ну, на самом деле, пить сильно больше не стали. Просто сейчас вот ответственность за выпуск нелегального алкоголя, вот пусть он будет даже качественный, там, не отрава, да? Всего лишь административно, там штрафы 150-200 тысяч рублей. Вот и все. А что для них заплатить эти деньги?
Да, спасибо. Я прям напомню, что и с этим тоже боролись, с тем, чтобы какой-то левак гнали, и в магазинах теперь уже каждая бутылка алкоголя дважды там вот это вот пикает, с тем, чтобы это все проходило через единую базу данных, все время забываю ее название. Ну, то есть были приняты меры с тем, чтобы в Российской Федерации вот с этим леваком боролись интенсивно, и как будто бы мы еще чуть-чуть и победили бы. Но статистика свидетельствует об обратном. В чем? Да, эгоизм. Да, спасибо, Деко. Мне Деко как раз напомнил, как эта система называется. Эгоизм. Как будто бы мы были близки к победе, но ничего подобного не произошло. Видим обратный результат, видим откат. Почему? В чем причина? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, наверное, не очень корректно задавать вопрос о вашем окружении, что наблюдается.
Но мы не можем просто как, знаете, Росстат меряет среднюю температуру по больнице, у них свои данные. А я предлагаю отталкиваться от себя, от того, что видите вы, да.
Нет. Смотрите, ваша целевая аудитория все-таки люди не маргинальные, да, поэтому в их окружении все в порядке. А те люди, которые травятся, о вашем существовании в принципе даже не знают. Это такая глубинка. И действительно, первопричина в этом – это бедность. Это просто чертовская бедность. И бороться нужно не с производством этого нелегального алкоголя или паленого алкоголя, а именно с бедностью.
В Москве рост на 11%. Вот то же самое отравление алкоголем.
Есть Москва. Вы думаете, что в Москве нет маргинального сообщества?
Есть.
Я сейчас говорю не про регионы, а именно про социумы. Вас же не слушают те люди, которые бухают вот эту вот ханку паленую, правильно? То есть, ну, у вас все-таки, скажем так, радиостанция-то думать, слушать, знать, да? То есть
думать, знать, да, неважно. Это как перепутать цвета в триколоре, да.
Извините, вот, поэтому все звонящие будут говорить, что в их окружении ничего не поменялось.
Я поясню. Ну, все мы живем в социуме. Не обязательно быть маргиналом, чтобы наблюдать вокруг тебя там что-то нехорошее. Можно просто жить где-нибудь в вашем многоквартирном доме, наблюдать разных людей, которые вокруг вас, по лестничной клетке ваши соседи, или по этажу, там, или по подъезду, по двору там, и прочее. Вот почему я говорю, что вот оглянитесь вокруг. Это вот откуда эти данные берутся? Почему такое произошло? Что они такого пили,
что у них потом получили отравление алкоголем. Не знаю, 7373948. Опять же, сужу по своим соседям, они пьют все то же, что и всегда. Все время в одном и том же месте во дворе. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Вот, к примеру, я вот пью алкоголь своего производства, лично своего производства.
Проверенный, да.
Три раза перегоняю и сам пью. Вот. У меня пенсия 14 тысяч. Вот. Значит, ну, если сравнить ее с вашей зарплатой, то, ну, это понятно, да, это там я вообще, я даже не бомж, я ниже еще бомжа. Вот. Просто надо вернуть социализм, вот и все.
И тогда пить будем как будто бы меньше или больше?
И нет, мы не будем меньше пить, мы будем каждый в своей ячейке работать на своем заводе, у каждого будет свое занятие, у каждого будет гаражик, машинка, это самое, домик, сад. Вы вот оторвете зад, пойдете работать это самое на свой сад, выращивать для себя картофель, это сам для себя, и все нормально будет. Все нормально, никто не будет пить. А с этих придурков вроде Михаила не включайте больше в эфир, это придурок.
Секундочку. Во-первых, давайте будем как-то нежнее по отношению друг к другу, это раз. Во-вторых, те люди, которые выросли как-то во времена Союза Советских Социалистических Республик, когда вы начинаете рассказывать, что у вас будет гараж, машинка, и вы не будете пить, я тут же вспоминаю те славные времена, когда мужики собирались в гараже для того, чтобы ремонтировать свои автомобили, садились в кружочек, и, значит, сегодня одному ремонтируют, а там сосед бежит, а сегодня другому ремонтирует. Ну, и на каждый день находятся, в принципе, занятия с мужиками. Ну, и не всякий раз все на своих ногах добирались из гаражей потом до дома. Я очень хорошо помню эти картинки. Это очень, очень нежные какие-то воспоминания. Очень хорошо. Что еще? Я из Татарстана, Набережные Челны, пишет Александр Первый. У меня во дворе все пьют ужасно сильно. А проблема в незаинтересованности в этой жизни. Зарплата на заводе КАМАЗ 20 тысяч. Это копейки, они говорят, и никто не работает. Это пишет Александр Первый. Возможно, как раз объясняя, что происходит в Татарстане. Но еще один звонок по этой теме прямую. Пойдем дальше. 7373-94... Что-то шум какой-то непонятный. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, первопричина, я считаю, бедность, как говорили. А второй у меня просто вопрос. А в абсолютных цифрах, вот, количество людей, сколько там умерло? Просто...
Да, я поясню. Смотрите, умерли 4298 человек. Или, если на 100 тысяч, 5 человек на 100 тысяч населения. Вот таковы данные по смертности.
Понятно. А 4300 это на всю страну, да, получается?
Да, 4300, если быть точнее.
Слушайте, ну, у нас народу-то больше на дорогах гибнет.
Да.
Вообще, как-то так это...
Может быть. Мы просто обращаем внимание на динамику. Здесь фиксирует рост, причем значительный. На 17% это да, это серьезно.
Я думаю, что рост он всегда был, просто почему-то резко очень, вот именно сейчас, в данный момент, что-то готовится, мне так представляется.
Полагаете?
Либо ужесточение, либо, ну, что-то, может, акцизы поднимут. Ну, как всегда у нас тут, если там начинает раздувать проблему, значит, что-то будет.
Ну, может быть, и надо уже. Или еще нет, или еще рано?
Не, ну, слушайте, понятно, что я вот в регионах часто бываю, ну, там, и по работе езжу, и вообще, да, как бы там, ну, пьют, да, люди, я посмотрел, да, причем даже люди достаточно благополучные с точки зрения, вот, ну, местного, да, то есть, как бы там, там, социума, как вот один товарищ сказал, ну, да, то есть, как бы алкоголь, ну, это какой-то, знаете, в Москве, наверное, больше, как вот, молодежь увлекается компьютерами, а у тех вот, ну, расслабляются так, хотя, как бы, ну, я бы не сказал, что они совсем там люди, которые там маргиналы, да. Ну,
возможно, вы правы в том смысле, что готовится какая-то очередная кампания, и поэтому... Вот сейчас данные очень нужны для того, чтобы обосновать какое-то очередное действие по ужесточению, по ограничению или еще что-то такое. Возможно, но мы тогда об этом узнаем уже совсем скоро, пока вот эти цифры, пока эти данные не остыли.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и такая тема
на быстрое экспресс-обсуждение. У нас есть данные по рынку вейпов и электронных сигарет в России. С 2018 по 2023 год он вырастет на 411%. Это РБК у нас сообщила со ссылкой на консалтинговую компанию Евромонитор Интернешнл. Как поясняют аналитики, в настоящее время этот рынок как в России, так и в мире может ежегодно расти не менее чем на 30% благодаря эффекту низкой базы. Короче, объясняют они следующее, вот следующее происходящее, что народ потихонечку соскакивает с табака, уходит вот в эти электронные устройства, потому что, а дальше масса объяснений, там, считает менее вредным. Кто-то считает, что это просто меньше раздражает окружающих, кто-то считает, что это вот его фишка и все, и отстаньте от меня. Ну, то есть обращают внимание на то, что стремительно растет рынок вейпов и электронных сигарет, в том числе и в Российской Федерации. Рост тут такой в 4 раза в ближайшие несколько лет должен произойти. Внимание, вопрос, вот сейчас вопрос уже ко всем. Возможно, вот эти самые электронные устройства, которые позволяют насытить организм никотином и не сильно раздражать окружающих, это вы рассматриваете как определенный выход. Ну, потому что борьба с курильщиками отталкивалась прежде всего от того, что окружающие недовольны, это многих раздражало, это, ну, и дальше ссылки идут на пассивное курение и все остальное. Переключились на эти штуки, и теперь возникает вопрос, а вот это вот как выход вы рассматриваете, вот это уже меньше раздражает, а вот это дальше нужно ужесточать, или вы полагаете, что нет, вот то, что существует, уже вполне достаточно, ну, то есть люди, так, стесняясь что-то там парят, прокурить я уж даже не говорю, не говоря уже про заведение общепита или что-то такого. 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев прямо, слушаем вас, да, здравствуйте. Что, простите, не расслышал. 7373948, телефон прямого эфира. И, возможно, не совсем адекватный человек. Возможно, у меня со слухом были проблемы. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис.
Где-то, наверное, уже полгода как ушел от сигарет в сторону заменителя. Но это не вейп, а это такая система нагревания табака.
Да. Это туда же, да, я полагаю.
А ради интереса прошел недавно флюорографию, рентгенехию сделал. Без должной скромности альвеолы стали гораздо лучше, и кровоток улучшился.
Это выход, как вы полагаете, для себя заключаете? Или это очередной переходный этап, пройдя который мы должны будем усилить борьбу и с этими штуками тоже?
Это и выход, и этап, который надо будет потом тоже закрывать. Потому что все то, что пагубно сказывается на нашем здоровье, по идее, должно быть минимизировано. Надо создавать условия, чтобы это было сложнее достать, чтобы это какими-то дополнительными налогами облагалось, и так далее. Нужно сделать так, что здоровый образ жизни был бы наиболее дешевый, ну и, соответственно, правильный.
Как скоро этот этап должен наступить? То есть когда вы видите возможность для усиления борьбы вот с этими штуками всеми?
Когда стабилизируется экономическая ситуация в стране.
Пока вы не стали бы.
Лично я нет.
Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Являюсь таким же пользователем вейпа. Соскочил с аналоговой сигареты и, в общем, ни о чем не жалею совершенно. Экономически более, мне кажется, для меня это доступно. Потом по комфорту использования для себя и для окружающих в любой момент, в любое время, где я хочу, в принципе, никому не мешая, я это делаю. Перешел сейчас на солевую систему никотина, то есть там уже нет таких больших объемов жидкости, это достаточно компактное устройство, его удобно носить с собой. Что касается того, что будет потом, потом, вы знаете, я вот сейчас в той себе ощущаю, что мне, наверное, будет проще вообще отказаться от всех заменителей, от всех вот этих, я уж на табак точно совершенно не вернусь. А что касается электронных систем, ну, наверное, они меня плавно подвели к тому, чтобы вообще прекратить употреблять никотин извне.
Когда? Вот смотрите, сейчас многие соскакивают, потому что это дешевле, потому что это вроде как не сильно раздражает окружающих, ну и потому что пока с этим не так интенсивно борются, как с табаком. Поэтому вопрос. Махнули флагом и сказали, все, пора, давайте этих прижимать тоже.
Знаете, да нет, прижимать никого не нужно. Я считаю, что чем больше людей будет отказываться в пользу альтернативных систем, вот этих обычного табака, обыкновенного, тем лучше. действительно, да, по состоянию здоровья, кожи, там, например, зубов и так далее, я чувствую, что, да, существует прогресс определенный достигнут. Понятно, что государство уже подбирается к этому рынку сейчас, и чем больше ограничений вводится, тем больше народу, мне кажется, будет просто махать рукой и говорить, да бог с ним, я и без этого проживу.
Я почему спрашиваю? Государство подбирается на протяжении последних лет, и все время нас стращают рассказами про то, что ну вот все, в этом году точно будут введены ограничения, и все это будет уже вне закона, и все запретим. Но всякий раз это или откладывается, или на это просто закрывают глаза пока.
Ну вот обратите внимание, в учреждениях общественного питания, в ресторанах, кафе, например, когда-то никто не имел ничего против того, чтобы использовать эти системы, теперь уже нет, теперь уже нельзя. Кальяны уже сейчас под запретом, по-моему. Так что я не думаю, что там сильно теперь уже отличается набор вот этих самых ограничений для потребителей аналогового табака, да, и, например, электронного. Поэтому уже это уже наступило, по сути. Уже нельзя их вот так вот использовать в открытую, в тех местах, где раньше было можно.
В открытую, вы сами только что сказали. В открытую. Да. Ну, то есть, а так, да. В уголке, то тихонечко это всякое происходит.
Ну, беседуя с отелями, с администраторами, там, скажем, залов, ресторанов, я спрашиваю специально, можно ли, они говорят, нет, нельзя, потому что все, уже
нельзя.
Уже нельзя, это уже под контролем. Вот, во всяком случае, вот, если вам нужно, пожалуйста, выйдите, мы не будем дрожать, ничего. Это ничего личного, говорят, это просто вот, уже регулятор такой вот, выставляет требования определенные, и мы, говорит, не подчиняемся. Но, с другой стороны, наверное, это тоже правильно, потому что если с вами в одном зале находятся дети, там несовершеннолетние.
Это правда, это правда.
Им это может быть неприятно, и это может быть действительно плохой пример.
Спасибо, спасибо большое. Лили пишет, еду на машине в Хельсинки, слушаю вас в интернете, да и у финнов стоит запрет на вейп. Ну, то есть они к этому уже перешли, у нас пока еще нет. У нас все время больше пока имитируют борьбу с вейпами, но не так интенсивно с ними сражаются, как, например, с табаком. 2 года назад бросил выпивать, 1 месяц как перешел на иной вид употребления табака, хотя курю уже более 30 лет. «Рад этим изменениям в моей жизни», — пишет Вячеслав. Виталий Фили, «я, наверное, брюзга и ворчу, но мне что сигареты, что вейпы не нравятся. Курит сигареты, воняет табаком и дымом. Курит вейпы, человек затянулся, выдохнул, и дым от него на всю округу и рядом стоящих людей, как от паровоза. Еще и пахнет непонятно чем», — пишет Виталий Фили. Не знаю, вопрос у меня был только в следующем. Здесь пора уже или нет поджимать? Потому что вот тот же 701 пишет, на вейп нет акцизов по-прежнему. Это действительно там экономически выгоднее, чем там, продолжать курить сигареты. Табак нынче дороже, чем вот эти заменители. Ну и последний, наверное, комментарий по этой теме. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, и вы в эфире, пожалуйста.
Да, сейчас про сигареты идет разговор, насколько я понял.
Да, сказать про вейпы, уже про заменители сигарет. Вы, вот пора ли уже с ними столь же интенсивно бороться, как с сигаретами?
Нет, вы знаете, что я могу сказать? Я вот всех призываю вообще бросить курить любые сигареты.
Я с этим вот вообще не спорю. Все должны бросить. Никто с этим не спорит, это полезнее для здоровья. Просто пока еще думают о тех, кто сидит на никотиновой зависимости.
У меня есть друзья, которые вот эти вейпы какие-то курят. Я курил с 30 лет. Бросил я себе в 60 лет сделал подарок. И бросил курить 30 лет. Я сейчас просто чувствую себя как, лет на 30 снова.
Снова? Вернулся? Стоило?
Да, вернулся. Вот, ребята, я вас призываю всех, бросьте эту гадость. Это гадость.
Страшно. То есть никто с этим не спорит. Я спрашивал немного про другое. Но да, есть некоторые моменты, многие знакомые курят и то, активно вайпить стала молодежь, уже и табачных компаний есть модные разработки, которые многие много вреднее обычных сигарет, бороться уже пора, уже сейчас, это пишет 118-й. Ну что же, это были комментарии нашей аудитории, сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего, немного международной повестки. Начнем, пожалуй, что с Туркмении. По информации
Радио «Азатлык» — это местная служба «Радио Свобода». Жители Туркмении массово подают заявление на переселение в Российскую Федерацию. По данным издания, у российского посольства в Ашхабаде собираются очереди из сотен людей. Большинство жителей республики хотят воспользоваться государственной программой переселения, которую разработало российское правительство, и навсегда покинуть свою родину. Среди заявителей также немало молодых людей, желающих учиться в России, при этом как будто бы власти Туркмении этому препятствуют, в общем-то, и так далее. Почему обращаю на эту новость внимание? Во-первых, довольно любопытно, так это или нет. Это вопрос, который открытый. То есть, когда сообщает там, местная служба «Радио Свобода», я эту информацию на всякий случай подвергаю сомнению. По ряду причин. Во-первых, потому что Туркмения довольно закрытая в информационном плане государство, и, скажем так, информация оттуда зачастую поступает в довольно искаженном виде. Нет, мы, конечно, любим Гурбангулы Бердымухамедова за его умение стрелять из пистолета на велосипеде, за его экзотические какие-то инициативы, ну и так далее. Но все-таки хотелось бы получить более-менее достоверную информацию. Если эта информация, да, подтверждается, то в каком масштабе жители Туркменистана намерены переезжать, перебираться в Российскую Федерацию, и чего они ждут здесь, в Российской Федерации? Вопрос же вопрос. То есть сотни — это одно. Если эти сотни ежедневно собираются, то это, возможно, уже тысячи, это другой масштаб. А если переезжают, то куда? А если уже переехали, то сколько их? Видите ли вы их вокруг себя, вот тех переселенцев из Туркменистана, из Ашхабада, из той волны, которую можно было бы наблюдать сейчас? Алексей Борисович хочет поделиться ценными сведениями. Выслушаем его, Алексей Борисович.
Добрый вечер.
Да, знаете ли вы кого-то, кто переехал?
Я, конечно, за массы не скажу, но вот у нас сейчас в университете учатся иностранцы.
Да.
Туркменистан тоже считается иностранцем.
Конечно.
И у меня в прошлом году был один студент из Туркменистана. Молодой парень, лет 20, очень такой позитивный, хорошо говорящий по-русски. Вы знаете, что он говорит? Он говорит, что у вас вот здесь в Москве это просто оазис благоденствия. Вы, говорит, даже сами не представляете, в каком вы хорошем вот месте и в каком достатке вы здесь живете.
Что не так в Туркменистане, в Ашхабаде конкретно, да?
Я его спросил, а у вас же там климат-то хороший, что же у вас там, не можете ничего развести, посадить, что ли? Он говорит, а вот у нас все сейчас так загнулось, ничего, даже не сажают, не выращивают, все вот это вот в упадке полном.
Да бог с ним, с климатом и выращиванием. Я просто напомню, что Туркменистан, при том, что у них около 6 миллионов человек населения, четвертый по запасам газа вообще на планете Земля. Поэтому теоретически у них все должно быть нормально. Правда, последние несколько лет мы отмечали, что они отказываются от бесплатных коммунальных услуг, они вводят плату за воду, за электричество. Это то, что было у них в качестве привилегии определенной. Ну и плюс растут цены на топливо. Это то, на что мы обращали внимание.
Он сказал,
да,
что он, по крайней мере, не собирается возвращаться туда. Он сделает все возможное, чтобы остаться здесь, в России.
В этом году стало больше студентов, или пока не наблюдаете, или, по крайней мере, по-прежнему тот же один парень?
Вы знаете, у нас иностранные студенты с февраля, вот они, вот следующий будет. Сейчас пока ничего не могу сказать.
Пока больше информации нет. Спасибо.
Узбекистан к нам сейчас поедет большой массовостью.
Ну, Узбекистан, да, там и население побольше. Да, спасибо. Но это информация уже от скажем так, из студенческой среды. А больше есть какие-то свидетельства? Да, нет. Напомню, телефон 7373948. Наблюдается ли какой-то массовый приток граждан из Туркменистана, из той страны, куда многие еще совсем недавно хотели переехать, по крайней мере, виртуально, потому что там бесплатные коммунальные услуги, потому что там даром бензин, ну и прочие преимущества. Да? Ну вот о Туркменистане рассказывали как о каком-то сказочном государстве. Да, там был Сапармурат Ниязов и золотые статуи. Да, там пришел Гурбангулы Бердымухамедов и там тоже со своими какими-то заскоками. Но в целом, ну так, было принято довольно позитивно отзываться о Туркменистане здесь, в Российской Федерации. Сейчас поговаривают, что оттуда массовый отток. Пока вот эту информацию подтвердить довольно сложно, про массовый отток, потому что я не наблюдаю свидетельств со стороны нашей аудитории. Ну и я правильно понимаю, что туркмены должны жить круче, чем Объединенные Арабские Эмираты, спрашивает Андрей Спасатель. Не знаю, но, судя по всему, такая возможность у них была. Что-то не заладилось, что-то пошло не так.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, ну и Сергей Васильевич тоже вдогонку присылает свое сообщение. Набираю периодически разнорабочих, узбеки, таджики. В достатке туркменов пока нет. Свидетельствует туркмен... Господи, Сергей Васильевич, у меня чуть туркмен баши уже его не назвал. Все, двигаемся дальше по международной повестке. У нас есть Гонконг. Здесь любопытное, что глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что спорный законопроект об экстрадиции полностью отозван. Этого требовали протестующие. Я напомню, что там сначала приостановили действие этого спорного закона об экстрадиции на территорию континентальной Китайской Народной Республики. Сейчас отменили совсем этот спорный законопроект. Теперь в Гонконге, как в Запорожской Сечи или на Дону, а с Дона, как мы помним, выдачи нет. Возможно, это какая-то история из 18 века, и закончится это все тем, что казаков разгонят, они окажутся где-нибудь на Кубани или, соответственно, в каких-то иных городах, если мы говорим про Китайскую Народную Республику. Пока Гонконг наслаждался своим особым статусом, но, судя по всему, эта эпоха заканчивается, несмотря на определенные уступки со стороны властей. Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что, во-первых, вот эти акции протеста прекратятся после того, как власти пошли навстречу протестующим, это раз. А во-вторых, я полагаю, что ничего хорошего для протестующих вот эта уступка не означает. Но ровно потому, что если китайцы пошли навстречу протестующим, это означает, что теперь они будут считать, что у них полностью развязаны руки. И если акции протеста продолжатся, то масштаб противодействия будет уже несколько иным. Возможно, все будет гораздо жестче. Но это так, моя оценка. Пока мы наблюдаем за Гонконгом как исключительно за территорией, где происходят какие-то масштабные события, и это не у нас. И нам вот любопытно, нам интересно. Не более того. Пока мы это воспринимаем все как нечто далекое, ну, посмотрим, как Китайская Народная Республика будет решать эту проблему. Это вот просто такая информация к сведению. Просто наблюдаем, отмечаем, что китайцы, конкретно власти Гонконга, пошли навстречу протестующим. И к чему это приведет? Вот пока этот вопрос я поставлю именно так.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и вот эту международную повестку можно завершить Болгарией. Там, я напомню, было такое скандальное, громкое заявление Министерства иностранных дел. России не стоит, мол, поддерживать сомнительный исторический тезис о том, что борьба Советского Союза с нацистской Германией была освобождением Европы. В заявлении ведомства также говорилось, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии. Ну, то есть, такое громкое довольно заявление прозвучало. По-разному его начали мгновенно трактовать. Кто-то, сгущая краски, кто-то, наоборот, предложил вообще его не замечать. Ничего, мол, сверхъестественного не произошло. Но вызов, на мой взгляд, здесь следующий. Ну, вот со стороны не столько уже болгар, там-то заявления могут абсолютно разные звучать, там разные политические силы, которые разных мнений придерживаются и относительно принадлежности к Варшавскому блоку и относительно там, вхождения в страны ОСИ Болгарии еще там в 40-е годы 20 века. Но сейчас вопрос не в этом. А вот ответ, который прозвучал со стороны Российской Федерации. Много таких яростных заявлений прозвучало, но главная дискуссия развернулась вокруг следующего. А можно ли принуждать к благодарности? А можно ли принуждать к любви, если хотите? Ну, то есть, можно сколько угодно иронизировать насчет братушек, но то, что прозвучало со стороны России, это правда, как такой выпад. Будьте благодарны, скоты. Мы вас освободили от нацистского ига, а вы здесь такие заявления делаете. У меня вопрос только один. Можно ли принудить к благодарности, можно ли принудить к любви? Мне кажется, что эффект будет ровно обратный. Ну, то есть на их дурацкое заявление мы ответили своими, ну и тем самым только усугубили ситуацию. Но это мое такое ощущение. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег, пожалуйста. Сейчас за братушек, да.
да. Ну, понимаете, в чем дело? Потому что мы-то кинули всех своих братушек-то. Ведь еще Сталин, знаете, в 47-м году...
Куда мы их кинули? Когда мы их кинули? На Шипки мы их кинули? Или когда мы их кинули? Или в Софии там?
Ну, как? Государства нету. Кто боролся с фашизмом? Югославия распылили, Советский Союз нет. А кто будет защищать нашу, извините, Россию? Кому она нужна?
А как вы предлагали защищать? Нужно ли было их принуждать к благодарности?
А зачем, когда в советское время не надо было принуждать? Нас все любили, уважали, даже боялись. Вот в чем дело.
А сейчас любил, уважал. Выросли, выросли и сказали, нет, это мы, значит, нас принуждали к той самой благодарности, а на самом деле мы ничего подобного не хотели.
Нет, не принуждали, Владимир. Действительно, мы победили в страшной войне, и у нас было много союзников. И чехи, и поляки, все воевали, и болгары, и румын. Все воевали против фашизма. Ну, понимаете, какой побеждает, кто победитель-то здесь сейчас?
Да.
Америка? Не законы западные, правильно?
Нет,
а не мы.
Нет, все те же, ну как будто...
Нет, нет, мы уже все, у нас нет государства, нет Югославии, нет Советского Союза, нет, все, мы уже кончились. И кто нас будет уважать за это, что мы кинули всех? Чушевску...
Нет, мы или кончились, или кинули всех. Давайте что-нибудь одно выберем, Олег. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Андрей, Москва. Мне кажется, что под этим выпадом болгар, но, к сожалению, по-другому я не могу это назвать, есть определенный подтекст. Мы уничтожили одну уродскую идеологию другой уродской идеологией. И они поэтому и реагируют так. А сейчас просто время пришло высказать в открытую свою реакцию.
Высказали, как должна ответить Российская Федерация, нужно ли отвечать, такой-то традиционный вопрос или вообще не замечать?
Слушайте, от ответа Российской Федерации, честно говоря, болгарам ни тепло, ни холодно, вот по большому счету. Это примерно то же самое, как введение санкций на овощи Турции после того как сбили наш самолет.
Да,
ну,
да.
Посмотрите, как на Максе обнимались Эрдоган и Путин. Просто реакция России, к сожалению, действительно, к моему сожалению, как гражданина России, просто смешна.
Да,
мы не умеем реагировать.
Вернемся вот к вашему заходному такому тезису об одной уродской идеологии, другой уродской идеологии.
Угу.
Да, вот здесь просто Болгария, она входила в страны оси, ну, то есть она была как будто бы союзницей Германии на определенном этапе. А стыдиться предлагают нам. Ну вот не очень, по-моему.
После этого Болгария была частью оси Варшавского договора. Не забываем это.
После того, как, да, все порешали в Ялте с участием и Соединенных Штатов, и Великобритании.
Совершенно верно. Но задайте вопрос болгарам, как молодым, так и уже в возрасте. Кого бы они хотели видеть у себя в виде страны-победительницы, кто их освободил?
Они объекты, они не субъекты политики. Они сначала примкнули к одним, потом их принудили примкнуть к другим. Поэтому...
Ну, подождите, Владимир, что государство? Государство состоит из людей.
Да.
Люди всегда будут выбирать то, что им комфортнее.
Нет, люди всегда будут не выбирать, а, простите, следовать туда, куда им скажут.
Подождите, когда вы приходите на работу, и когда непосредственно вам предлагают условия, вы исследуете или вы оцениваете эти условия?
А все зависит от того, есть ли у меня выбор. У них выбора не было.
У Болгарии не было выбора, и у Болгарии не было выбора в присоединении к Варшавскому договору. Тоже не было выбора, потому что русский Иван, он стоял вокруг Болгарии и стоял на штыках.
Ладно, Чехословакия, ладно, Венгрия, но болгары-то чего?
А это же одно и то же. Вам
вот так. Нет, не совсем. Да, спасибо. Страны Восточной Европы жалуются, потому что мы проиграли холодную войну, и наш блок остался у разбитого корыта. Горе проигравшим. Если бы мы выиграли, так жаловалась бы Франция, Испания, Португалия, Бенилюкс. Разве нет? А победителей не судят, пишет Василий Орлов. Нет, правда. Но мы обижаемся на болгар, хотя это абсолютно бессмысленно. Но в том смысле, что, правда, можно сколько угодно сетовать на то, что забыли и прочее. Но, на мой взгляд, уже как-то бессмысленно даже замечать подобного рода выпады, потому что они рассчитаны ровно на то, что кто-то дозаметит. Ну и последний комментарий, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
Андрей из Москвы. Ну, хочу сказать, что надо просто запоминать такие вещи, ну, на уровне государства, на уровне МИДа, а потом при принятии решений каких-нибудь экономических, там, трубопровода, чего-нибудь еще, там, каких-нибудь кредитов, ну, мало ли, там, какие-то бывают.
Так, может быть, на то и расчет. Ну, что?
Ну, не к народу болгарскому, там, как санкции, там, как одна деятельница призывала, там, запретить этот перелет и все прочее, как с Грузией. А просто вот, именно с их правительством, что пускай понимают рублем, там, или долларом чем, что с кем, ну, мы должны быть привлекательными, чтобы нам такие вещи не говорили.
И сколько угодно, можно вот так именно рассуждать, но вы знаете, у многих граждан Российской Федерации, ну, скажу, не у большинства, конечно, но у довольно многих граждан Российской Федерации, там недвижимость в Болгарии, там отдых в Болгарии.
Да, совершенно верно.
Да, но мы же от этого не откажемся, ну, ровно потому, что, ну, это уже как будто бы наш.
Нет, народ ни при чем болгарский, все остальное. А вот именно мы же все понимаем, что нас хотят опять столкнуть лбами, опять с теми же самыми бывшими нашими, как говорится,
братишками. А если нас хотят столкнуть лбами, тогда самый правильный ответ – вообще не замечать этого или как?
Ну да.
Получается,
что-то? Потерпеть чуть-чуть. Мы же всю жизнь терпим таких братишек. Ну, немножко выпад какого-то там МИДа, ничего страшного. Перетерпим, раз уж так пошло дело.
Да, спасибо. Юрий пишет, просто всех в Европе уже задолбал этот кич Рашки по Великой Отечественной войне. Юрий, расскажите это полякам. Скажите это полякам, которые постоянно с Германией хотят получить какие-то деньги за то, что считают себя обиженными. Ну и могли бы, получили бы еще со стороны Российской Федерации тоже денег, потому что считают себя обиженными. Обиженными на всех, обиженными на все. Ну и на всякий случай обороняющимся от всех и вся. Да, поэтому вот насчет кича не уверен, что это больше вопросы к нам. Ну а Российская Федерация отвечает так, как... умеет, не знаю, нравится далеко не всем. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и, на мой взгляд, блестящая, хорошая новость. Ну уж точно, граждане России стали реже подавать милостыню и чаще идти в волонтеры. На регулярной основе чаще всего занимаются благотворительностью люди в возрасте от 35 до 44 лет. Только четверть граждан России сейчас готовы подавать милостыню, тогда как 10 лет назад подавать была согласна треть жителей страны. То есть таких стало меньше, ну, условно, на 8%, так, если грубо. При этом все больше людей готовы становиться волонтерами, оказывать помощь на благотворительных акциях. Это все данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, который, естественно, подходит, пристает гражданам Российской Федерации или звонит гражданам Российской Федерации и спрашивает: товарищи, а что насчет милостыни, подаете ли вы? А что вот благотворительная деятельность, как вы ее себе представляете? Имеете ли вы отношение к каким-то волонтерским движениям, благотворительным фондам, организациям, оказываете ли вы помощь им, ну и прочее, прочее. Ну и вот тех, кто подает милостыню, становится все меньше, тех, кто записывается в волонтеры, все больше. На мой взгляд, это такое оздоровление общества и свидетельство того, что та самая благотворительная деятельность преобразуется и обретает более-менее цивилизованные какие-то очертания. Эффективность, соответственно, растет от той самой благотворительной деятельности. Это не может не радовать. Это в результате приведет к тому, что помощь получат именно те, кто в ней нуждается. А насчет милостыни даже спрашивать не буду, но потому что мне это кажется абсолютно бессмысленным. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Несколько комментариев приму. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Алла.
Да,
Я немножко занимаюсь волонтерской деятельностью. Ну, такой, знаете, в больницу бы я не пошла, там в хоспис, точнее, это не смогла бы. А так вот, есть такая благотворительная организация «Уютка». Они там вяжут. Я начала, меня заинтересовало просто... Время появилось свободное. Как бы там обучают. Такой взаимовыгодный.
Зачем? Вопрос главный. Зачем? Ну, то есть вы этим занимаетесь?
А нет,
зачем?
Это потом, знаете, так идет что-то там, благотворительные ярмарки какие-то, ясно, продаются, конечно, не по той цене, по которой бы стоило это на самом деле продавать, а именно благотворительное, выручаются какие-то денежки, вот, что-то такое на них делается, вот, и а какие-то вещи, знаете, в дома... Да,
я понимаю. Алла, я понимаю. Да, вопрос прежний, по-прежнему у нас остается актуален. Вот зачем все это делается? То есть вы в этом участвуете? Зачем? Вы этим занимаетесь? Зачем? Вот, Сергей Васильевич пишет, что подавать перестал, но на пузырь даю, если об этом просят прямо и честно. Я вот тоже, Сергей Васильевич, за искренность.
Поэтому джентльмены, которые спрашивают денег на обратный билет куда-нибудь там на Украину или еще в какую-нибудь республику, они остаются мною незамеченными. Те товарищи, которые абсолютно искренне могут спрашивать денег на похмелиться, они периодически получают за оказание какой-нибудь услуги. То есть, например, двери открыть в магазин, если с сумками. Ну, то есть, вот такие... Да, случаи происходят. Да, что касается благотворительности, то вопрос прежний, вот для, на сегодняшний день. То есть вы занимаетесь этим, потому что полагаете, что таким образом, там, не знаю, имеете возможность кому-то помочь, или вам это нужно для собственного самоуспокоения. Там, вот на сегодняшний день это зачем? 7373948, слушаем вас. Или государство не справляется? Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот смотрите, прям тема, даже очень интересно получилось. Поставил машину на парковку около Селиона, возвращаюсь обратно. Смотрю, сидит мужичок, чисто одет, табличка стоит. Подайте на пропитание, помогите прожить в городе.
Так.
Ну, дал ему денежку, пошел к машине. А у самого в голове что-то у меня как-то не складывается. Одет чисто, трезвый. Думаю, что за фигня? Машину забрал, еду обратно, остановился, спрашивает, что да как, говорю, может это самое, что умеешь делать? Профессия, он юрист. Я говорю, направление. Я, говорит, по профессии не работал. Вот. И вот еду сейчас и думаю,
подлянец.
А ему как-то на работе его в охрану пристроить.
А он откажется.
Ну вот может быть, вот надо было ему предложить, что бы он на это сказал. Я не спрашиваю, а ты часто бываешь? Ну, бываю. Я говорю, ну ладно.
А подбросили-то ему денег-то зачем? Ну это вот ради чего?
Ради чего? Ну, могу сказать так, что для меня 50 рублей, может быть, я и не обеднею, но, а может, действительно человеку покушать нечего?
Есть, да, спасибо. Волонтер — это секта международная, ездит по миру без виз. Самый дешевый способ путешествовать, пишет Бирюк. Но это если вы студент, то да, вы можете записаться в эту секту и поездить по миру бесплатно, оказывая помощь детям Африки или Индии или еще кого-нибудь. Я полагаю, вы, Бирюк, уже в такое путешествие бесплатное вряд ли пуститесь. Раньше просили 1-2 рубля, а сейчас в наглую просят 30-50 рублей. Обнагрели, пишет Серый Волк. Это инфляция, Серый Волк, чего вы хотите. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Максим, Москва.
Да,
некоторое время волонтерил в хосписе.
Так.
В основном, ну, было много свободного времени, плюс, собственно, какое-то успокоение, что я что-то доброе такое делаю, хорошее.
А вы говорите об этом в прошедшем времени просто. Я предполагаю, что вы от этой деятельности отказались, тогда почему?
Отказался там, ну, не по глупости, а получился... Все волонтерство в хосписе сейчас делается через фонд «Вера». Вот. И получился просто конфликт в одном из хосписов с координатором фонда. Вот. И несколько волонтеров просто выгнали.
Любопытно. Вот. То есть, казалось бы, люди бесплатно оказывали помощь, помогали. Но и тут случаются определенные конфликты. Это уже превратилось в какую-то поляну ведения бизнеса, что ли? Как это выглядит? Я не очень понимаю.
Сложно сказать, но да, в конфликте фонд встал на сторону координатора, то есть 5 самых активных волонтеров хосписа выгнали, а координатора оставили, а потом, правда, уволили тоже.
Интриги, везде интриги, ужас какой.
Да, да, да.
Помочь людям просто не представляется возможным. Волонтеры идут люди по большей части для самоутверждения, пишет 632-й. Юрий из Питера мгновенно реагирует и просит ему тоже на карту 50 рублей на всякий случай кинуть, потому что товарищ не обеднеет, а я буду благодарен, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Что вам от этих 50 рублей, Юрий? Ну, право дело. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Вы меня вывели из эфира.
Да, ладно, вы просто отказывались отвечать на мой вопрос. Вы рассказывали о чем-то своем, да.
Я, наверное, не слышала, наверное.
Да, зачем вам это? Да.
А вы знаете, какое-то чувство удовлетворения. Вообще, время, ведь есть время свободное, его можно по-разному потратить. Но вот приятно что-то еще полезное сделать, не только для себя.
Есть, да, спасибо, спасибо. Спасибо, Алла, что ответили довольно лаконично на поставленный мной вопрос. Но это такое, в общих чертах, конечно, многие и психологи любят спорить о том, что есть такое благотворительность, волонтерские движения, и для чего мы подаем милостыню. Но сейчас я вот спрашивал исключительно у вас, как вы это себе представляете. Очень странно, когда люди в пиджачках, дорогих, с айфонами, подходят к потасканным бомжикам и стреляют сигареты, это пишет Денис Крем. Ну и что еще... Андрей Трифонов пишет: Навальному помогу и фонду по анонсам вашего радио. Ну и хорошо, ну и все. Каждый выбирает себе сам тот фонд, которому он будет помогать. Славно. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Сейчас новости.